quédate en la tuya.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Представляю уважаемого собеседника. Это комик Илья Якимсев. Рад встрече.
Здравствуйте.
У нас понятный повод – запрет на въезд в Российскую Федерацию для Нурлана Сабурова, известный комик, и это все неизбежно обсудим, но есть такой хороший шанс поговорить, что я бы сперва поболтал, а потом пришел к новостным поводам. Вы ведь начали заниматься стендапом в России, когда это, как говорили старики, еще не было модно, еще никто не включился и, более того, популяризировали это. Как это было?
Популяризация не на моей стороне. На моей стороне скорее упорное занятие без особого успеха. Имеется в виду какого-нибудь большого человеческого. Я действительно очень много написал и снял про стендап, но это относится скорее к моему личному интересу разобрать эту область и понять, что в ней творится. Первый раз я выступил со стендапом в 2007 году и второй раз в 2011. Вот, это вот было мое начало. Это очень короткая история. Да, мы начали заниматься стендапом, я и несколько людей и в разных городах, и в моей родной Самаре по отдельности пытались что-то в этом найти, но это просто шло как шло. Это не было каким-то большим движением. Был просто очень большой интерес, как это можно сделать.
С этим же интересом и с вот этой пристрастностью, как с пристрастным и вовлеченным наблюдателем, хочется поговорить даже как с критиком индустрии, тем более, что и на ТНТ, ну, тоже были же проекты. К чему скромность?
Ну, это были одноразовые попадания, скажем так, в какие-то телевизионные проекты, где дальнейшее пути не сложилось. Ну, ладно, да, было.
Где вы сейчас? Что делаете? Или, точнее, правильно, наверное, спрашивать, как вы? Вон сек...
Я работаю, у меня есть профессия, я айтишник, вот, и поэтому я более-менее мобилен. Сейчас я нахожусь за границей и зарабатываю деньги своей основной профессии.
Если можно, расскажите про Ереван и, в частности, как комедией там занимаетесь.
Ереван – прекрасный город, мне очень нравится. Здесь все очень добры, приветливые, очень приятно жить. В общем, есть какая-то структура, если говорить про стендап, российского стендапа, но его все меньше просто потому, что многие уехали. И сейчас вот ереванский стендап-клуб «Ари», который называется, он в основном ведет свои события на армянском языке.
Многие уехали в смысле зрители?
Да, то есть если говорить о 2022, например, году, то приезжий комик здесь, в Ереване, мог собрать 3-4 концерта за один приезд. Сейчас хороший комик нормальный, если соберет один полный зал в клубе. Ну вот такая статистика.
Что происходит с теми, кто уехал? Потому что в 2022 году мы делали об этом выпуск, собственно, с комиками. Большая часть живет в Тбилиси. Если смотреть из Еревана на все это, как дела у тех, кто решил уехать, сделал такую ставку, но она выглядит несколько проигрышной, нет?
Ну, практика показала, что если ты нейтральный комик, то для тебя лучшее место – это Казахстан. Потому что там больше всего выступлений, там хорошо с русскоязычной сценой, то есть у тебя просто есть пространство выступать. В Ереване все меньше, в Тбилиси все, в общем-то, закончилось, можно сказать. То есть там только живут комики, там уже нет такого выступления. Тамошний стендап-клуб закрылся в прошлом году. Просто потому что тбилисские комики грузинские отказались выступать на одной сцене с русскими комиками. И если бы они согласились, стендап-клуб был бы еще жив, и это был бы их стендап-клуб. Ну, вот так вот. Просто люди едут туда, где побогаче, поприятнее, что-то еще, какие-то большие перспективы. Скажем так, в Ереване не так много работы. В целом не удаленный.
Что насчет тех, кто в России остался? Ну, в первую очередь, это те, кто связан с ТНТ, конечно. Я понимаю, что в среде принято говорить с некоторым скепсисом про эту площадку, но нет лучшего популяризатора или не было, да? Наверное, можно уже в Post-Perfect говорить про них, чем ТНТ, поскольку они создали не КВНовский постсоветский юмор еще в середине 2000-х.
Я согласен с тем, что это большая заслуга ТНТ, популяризация всего, чего можно, в том числе слов, необходимых для понимания этого явления, например, стендап, как отдельное слово, там закрепилось в русском языке. Дело в том, что очень многие комики – это люди с профессией комика. И, соответственно, для них выезд куда-то – это либо выезд по очень хорошей творческой визе, но для этого ты должен набрать на творческую визу всего, А средний комик сейчас московский, и тот, который работает на ТНТ, это просто человек, который живет в Москве и шутит. И все. Это сейчас нормальная, обычная работа. То есть понятно, что любой выезд для них... Выехало же больше комиков, чем потом осталось. И вернулись в том числе, потому что здесь не могут зарабатывать те деньги, которые могли бы зарабатывать в той же Москве. Даже на жизнь не хватало особо. Кто-то начал просто искать новые формы и нашел, кто-то решил, что удобнее будет вернуться в Москву, потому что, ну, скажем честно, у большинства комиков бытовая комедия, и для них нормально где угодно выступать, ну, там, про парень-девушка отношения, или там мужчина-женщина, там, или ехал я в такси, там, большинство шуток-то про это.
А новые формы — это в смысле в Ютубе делать что-нибудь?
Да, что-то делать в Ютубе, как-то собирать популярность, что-то новое придумывать. В общем, на самом деле условие-то было не совсем там закрепиться, условие было, как нам придумать, как жить так, чтобы не возвращаться. Вот, и другого не было, собственно. Ну вот сейчас, например, даже комики, которые уехали в Испанию, они возвращаются, например, в тот же Казахстан чисто из-за денежных вопросов и так далее. То есть миграция бытовая, я бы так называл ее. Вот, то есть где ты можешь делать, где у тебя больше выступлений, просто откуда больше денег идет. И так уж получилось, что да, Казахстан нас всех спасает.
А что с теми, кто остался дома, с большей частью индустрии? Ну вот так, как зритель, может быть, не самый заинтересованный, не самый внимательный, к сожалению или к счастью, хочется сказать, что в 2022 году, после, ну, примерно полугода, первого месяца затишья, многие не считали возможным шутить или делали это с такой маской и как раз уходили в какие-нибудь бытовые темы, даже те, кто прежде про это не шутил. Потом вроде выдохнули, через 6-9 месяцев, плюс были довольно большие инвестиции, в том числе связанные с VK Video, с разными продюсерскими проектами, там в том числе Вячеслав Дусмухаметов с ТНТ, который сейчас больше НТВ, чем ТНТ, да. Был некоторый подъем, довольно большое количество денег, и те, кто остался, те, кто проявил лояльность, или вернее просто промолчал, они довольно сильно выиграли. Но сейчас как будто бы круг совершен, и мы вернулись к каким-то неосоветским, я бы сказал, формам. Ну, то есть, во-первых, многое нельзя, и за это сильно наказывают. Про это сейчас поговорим, про наказание. А во-вторых, ну, сам юмор какой-то даже по форме возвращается к обновленным старым образцам, потому что вот это шоу популярное, даже неплохо сделанное, на самом деле. Игра, или как оно теперь называется, переиздание КВН, но оно традиционное, переиздание того, что было.
И я думаю, что с этим все в порядке, потому что всегда был такой формат юмора, который вообще не относится к какой-то обстановке вокруг. Он рассказывает про то, что у человека происходит внутри квартиры, внутри семьи. Это очень хороший, плодотворный, многих людей кормящий жанр. Например, это все сериалы ближе к 6 часам по любому семейному телеканалу. Это нормальная совершенно штука, просто осталась только она, и все. Раньше было просто больше разнообразия, и уехали как раз те комики, которые слегка хотя бы вне этого жанра думали. Но по большому счету всегда было так, очень большой вопрос, зачем ты вообще сочиняешь материал, который не ложится в телевизор. Он был и без всех этих событий. Потому что есть комики, которым интересно подумать за эту структуру, есть комики, которым вполне комфортно внутри нее. Это не зависит от времени, от обстоятельств.
Я запнулся там с этим названием шоу, но не потому, что плохо помню, потому что действительно очень много у него названий еще на ТНТ. Это была «Игра и лучшие», и на НТВ успел побывать и звездами, и концертами. Но если вы когда-то видели, вы понимаете пределы дозволенного и того, как этот юмор может быть устроен. И, о боже, самое скандальное, что там может случиться, и что случилось за эти 4 года, мужчина с мужчиной поцеловался. Ничего себе, вот это смелость. Надо же, как теперь рискованно, оказывается, можно шутить, точнее, то, что можно сейчас считать рискованным юмором. Не хочу плохо говорить про людей, находящихся в ограниченных обстоятельствах, но немножко не тонко, что ли, неинтересно. У комиков есть возможность что-то делать, я тут про мейнстримных, да, в первую очередь говорю, в заданных условиях, и они просто немного ленится или нет, это именно рамка, а они были бы рады.
Здесь все упирается в деньги. Дело в том, что там нет ничего, кроме денег, и прилагать к этому любую другую линейку, кроме денег, смысла нет. Поэтому, когда мы говорим о каких-то там обстоятельствах, ну, у денег нет чувств, у них нет совести, у них нет ничего. Просто идет человек, зарабатывает деньги на том, что людям нравится его смотреть. Проблема всего этого творчества состоит в том, что любое отклонение от мейнстрима, оно сильно урезает тебе поклонников. То есть, если ты занимаешь любую политическую, моральную, какую-то еще позицию, у тебя сокращается аудитория автоматически. Поэтому все эти мейнстримные вещи, они рационально денежно объяснимы. Поэтому, когда мы видим крупного комика, он очень сильно, любой комик, заботится о том, чтобы у него была аудитория. Это первое. А второе уже, что он ей говорит. И понятно, что он меняет деньги на количество аудитории. То есть здесь идет не вопрос о качестве. Первый вопрос всегда о количестве. И мы с ним разбираемся сейчас. Поэтому, если мы говорим про крупного комика, там еще есть вторая штука. Вторая штука заключается в том, что никто не знает, как сделать это второй раз. Второй раз стать популярным. Поэтому все прекрасно понимают, что когда это кончится, второго раза может не быть вообще никогда. И, исходя из этих двух рисков, они балансируют. Понимаете, я не думаю о людях, вообще оставшихся в России, с точки зрения «я выражаюсь, я нет», потому что это совершенно глупо выражаться, учитывая риск. Это вот мой личный выбор, что я здесь. И в большинстве случаев для людей вполне рациональный выбор оставаться и немножко призаткнуться. Я нормально к этому отношусь. То есть у меня нету возмущения какого-то. Есть понимание, есть какая-то тоска от того, что вообще обстоятельства так сложились. Но я как-то очень сильно рационально это понимаю.
А про не стать популярным второй раз, если можно, не могли бы вы объяснить? Ну, то есть я всю жизнь к этому шел, и мне в изрядной степени повезло, кроме моих личных качеств, это еще стечение обстоятельств. И вот сейчас у меня урожай, если я его не соберу, то не реализуюсь, не заработаю денег на всю оставшуюся жизнь. И это абсолютно я без осуждения, это мне понятно. И не смогу это повторить не только в России потом, но и куда-то за границу, да, если уеду. Не Злобин, наверное, сегодня вспомним еще, ну вот единственная жизнь, которую нужно прожить.
Ну, представьте себе, что в любом виде популярной культуры точно так же существуют слои людей, которые зарабатывают совершенно разные. Вот в любом творчестве есть люди, поделенные на слои, и всего 2%, максимум 2% от всех участников этого процесса зарабатывают процентов 80-90 всех денег. Это абсолютно неравномерно распределенные. И попасть в эти 2% там столько должно сложиться, и что ты даже и не поймешь, что произошло, и не сможешь рационализировать свой опыт. Потому что все люди, которые сейчас где-то там зарабатывают больше денег, чем большинство комиков, они даже сами себе не могут ответить, почему так получилось. То есть они не могут этот опыт взять и в другом месте точно так же сделать. Вот и все.
Хотел еще спросить про, не знаю просто, как верно описать это явление, не мейнстримных комиков, которые в России, или, можно сказать, экспериментальный уровень, можно сказать, что это уровень, который есть у любой индустрии, питающий вот эти верхние слои, да, оттуда выходит верхние 2%. Но чтобы у тебя появился один Нурлан Сабуров, например, он, должно быть еще 10-12, а лучше 1000 человек, которые по разным клубам, по всей стране пробуют, стараются, попадают на глаза продюсерам, запускают свои шоу на YouTube, не только на YouTube. Что происходит вот с этим слоем, не оценивая, что ли, его качественно? Кто-то там хорош и, наверное, действительно страшно экспериментально. Кто-то делает примерно то же самое, что делают мейнстримные комики, просто пока не выбился или не выбиться никогда, да, но продолжает в этой экосистеме присутствовать. Что с немейнстримным, ну или вот этим низовым, нехорошее слово, не знаю, повторюсь, как правильно описать юмором.
Правильно, есть такое, это одна из моих фраз, низовой московский стендап, например. Потому что там когда-то был клуб, который находился на -3 уровне в подвале. И в нем вот происходили такие события. В общем, смотрите, главное событие с точки зрения именно бытовой жизни комика за последние 7-8 лет, средняя прослойка комика начала зарабатывать шутками. То есть, когда мы начинали, там вообще слова не было, что нам заплатят. Главное, чтобы не выгнали из помещения. И для нас это была основная забота, чтобы нас второй раз пригласили в целом. Может быть, накормят. Может быть, на это не рассчитывали особенно. И поэтому сейчас просто обычный комик, который научился шутить, у которого есть материал, он может быть не знаменит, но он может каким-то образом попасть в какое-нибудь вечернее событие, концерт, где ему заплатят. И большинство комиков средней руки, назовем их так, в Москве, это хорошие комики, просто которым пока не получилось стать знаменитыми. У них абсолютно одинаковые шансы у всех на это, просто сейчас непонятно, что делать надо. Соцсети вести.
Ну и зарабатывать шутками, в смысле, будучи их автором, потому что раньше тоже можно было. Пишешь шутку, продаешь уральским пельменям или в какой-нибудь из КВНовских лиг, этот рынок был.
Можно и уральским пельменям продавать. Смотрите, это очень большой рынок, всем нужны новые авторы, и в целом даже телепрограммы или кто-то еще, они ищут авторов. Просто стендап — это очень обособленный стиль, и, скажем так, там пишут скорее вместе. То есть ты с каким-то комиком разгоняешь, и часто это бывает платная услуга от опытного комика, что он час с тобой проводит, просто вот делает. Но никто персонально не пишет целые монологи никому, это очень редкое явление, по крайней мере, в России сейчас. В другие программы есть прямое предложение, там один или два раза в год продюсеры просто рассылают задания, собирают какие-то результаты, если что-то понравится, они продолжают работать. Обычно это происходит в экс-КВНовской среде, это очень большая система распространения работы в том числе.
Сколько сейчас шутка стоит?
По-разному. То есть тебе могут заплатить и 500 рублей, могут не заплатить ничего, но взять в штат. То есть это одна из форм. Не, много не платят. Если ты автор, ты нормально начинаешь зарабатывать, когда ты главный автор. Если ты просто автор в комнате, то ты можешь оплатить себе квартиру в Москве небольшую на окраине. Вот. Это обычная работа.
В штат это, например, как у Дусмухаметова. В офис приходишь, на двери табличка с номером комнаты, вы сидите.
Да, у тебя контракт. Но есть еще много людей, которые в офис ходят только сдавать. Вот принес, взял, ушел. Это тоже нормально.
А комики средней руки из этого минус третьего этажа с отсылкой к тому клубу, они за вечер сколько могут заработать?
Ну, чаще всего ничего. То есть, по большому счету, у тебя такой идет, условно говоря, чёс. Обычно деньги зарабатываются этими комиками вне Москвы, потому что комики, у которых дела получше, они из Москвы не выезжают. Но когда у тебя есть заявка на какой-нибудь пригород Москвы, обычно таких комиков туда отсылают, потому что у людей обычно просто дела в центре, и все.
То есть это не корпоратив, это какое-то тоже заведение в Мытищах?
Ну, да, так есть. В Мытищах, кстати, неплохо. Там нормальные заведения, там приятно выступать. Тебя просто зовут, говорят, вот такая сумма, а у комика популярнее, поопытнее, у него два выступления уже в Москве этим вечером. Он не поедет в Мытищи, это просто потеряет одно из выступлений. Поэтому вот едешь.
Интересно. Боюсь, надо про не самое приятное поговорить. На днях было две так себе истории. Начну с наихудшей. Про Артемия Останина. Мещанский районный суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина. Это я читаю заметку. К 5 годам и 9 месяцам колонии по обвинению в возбуждении ненависти, пункт В, части 2 статьи 282 УК и оскорбление чувств верующих, часть 1 статьи 148 УК. Поводом для дела стал монолог в YouTube-шоу «Стендап за 60 секунд» о безногом мужчине в метро. Сказал он там, что видел на станции скейтера без ног, тот на меня наехал, я попросил его не гонять. Женщина, которая шла мимо, это услышал, возмутилась, называла меня хамлом, а я ответил, а почему я хамло, если он решил угол срезать, а сам подорвался на какой-то мине. В общем, близко к тексту пересказываю, понимаю, что дурной шанр пересказывать чужой монолог, чужую шутку. И, кстати, Останин потом пытался оправдаться, я бы сказал, говорил, что это про профессиональных попрошаек, которых я тут десятилетиями вижу, это не про какого-то СВОшника, не будем это оценивать, человек в его положении должен говорить все, что угодно, чтобы себя спасти. Вроде как активисты увидели это выступление, хотя я, честно, искал, что это за активисты, не нашел, и думаю, что, как во многих случаях в России, эти активисты хорошо знакомы с сотрудниками правоохранительных органов, но, кажется, могу, да, высказать такую гипотезу. Останин пытался уехать через Беларусь, его там задержали, доставили в Россию, и, что важно, по пути жестоко избили, в частности, сломали позвоночник. По ходу дела, когда, собственно, вот буквально было дело, всплыла, почему оскорбление чувств верующих, еще одна шутка про диалог с Христом. В таких случаях Принято говорить: шутки сомнительного качества, но как же можно за слова, это непропорционально. Я вообще не хочу в такой логике рассуждать, потому что это не имеет значения, какого качества шутки и что вообще были шутки. Ненасильственные преступления и непреступления вовсе не заслуживает никакого наказания, это все настолько незначимо. Тут значим, кажется, акт государственного террора, запугивания. На «Медузе» есть реплики комиков, которые уехали и могут себе позволить выразить солидарность с Останиным. Мы помним предыдущие случаи подобного рода, которые отличались двумя вещами. Во-первых, комики говорили. Например, про Идрака Мирзализаде была компания «Идрак не враг». Сейчас они не говорят. Я про тех, кто в России остается. У них было свое дело Голунова, если угодно. Когда сплотились все и понимали общий корпоративный интерес, была корпоративная солидарность. А во-вторых, все-таки существенное отличие — это 5 лет и 9 месяцев. Наказания настолько строгого до этого не было. Какие у вас мысли и что говорят коллеги, знакомые, в том числе, которые в России остаются?
Ну, если почитать дело, кроме приговора, скажем так, причины, то это неплохая заготовка для довольно уверенного стендап-монолога. И это само по себе, все это действие, это юмористическое представление как таковое. Потому что, во-первых, там очень много идей, которых, например, Сорокин мог бы использовать как рассказ или небольшую повесть. Например, утверждается, что Останин в составе организованной преступной группы, которая планировала и устраивала выступление стендап-комиков, что-то там неправомерное делал. И я первый раз слышу про организованную преступную группировку клоунов. Но это нормально, это комедийный прием, я считаю. Второй момент, то, что все, что было в этом процессе, это было придумано. То есть это воображаемый процесс, который нашел место в мире. То есть люди сказали человеку, который непосредственный актер, нет, было не так, мы тебе расскажем, какая твоя жизнь была. Это вот преступная группа. Это то, что ты сказал про определенного человека, который был на определенной войне, хотя там этого не было. Нашли какое-то оскорбление людей, не нашли людей. То есть там воображаемые люди, воображаемые преступления, единственный живой реальный человек в этом процессе – это Останин. С его 6 годами. То есть придумано все. Это интересная штука, потому что, ну как бы, если это было уголовное преступление по уголовному кодексу, это был бы уголовный процесс. Но заметьте, как интересно контекст меняет ситуацию, в результате это вышла комедия. И все участники этого – это участники комедии, к сожалению, с такими последствиями. Поэтому, когда я говорю про этот процесс, про него невозможно говорить серьезно, достаточно просто почитать и понять, что это не юристы писали, это писатели-фантасты там собрались, и теперь у нас вот так вот осуществляется, но это невозможно назвать правосудие, потому что там нет права и нет суда. Мы с вами присутствуем в сюрреалистичной картинке, где человек, тут даже нет слова «ни за что», тут просто восхищение, насколько надо быть уверенным и целеустремленным, чтобы посадить человека, потому что это же документ остался, за счет которого можно уволить всех присутствующих. Просто один раз сказав, а давайте разберемся по тем законам, которые у нас есть. Сядут все. Это как на уголовном процессе сказать, он навел на него палец, и палец выстрелил. Вот это один и тот же момент. Поэтому, говоря про суд Останина, я считаю, что бедный Артемий просто абсолютно случайно. Это случайность, что именно его судьба выбрала проиллюстрировать, что творится с судебной системой в России. Вот и все. Мне очень его жалко. Артемий отличный человек, великолепный парень, у него есть хорошие шутки, он хороший комик, но таким образом, не знаю. Главное здесь для меня это 6 лет, потому что 7 лет это двойное убийство. И как так получилось, что мы оказались в той точке пространства, где Артемий мог бы убить этого инвалида и получить тот же срок, и просто сказать какую-то шутку, к которой прицепили дополнительные слова. У меня просто нет этому объяснения. Я это воспринимаю как факт, как оно работает. И какие риски я могу воспринимать для любого человека, который говорит слово. То есть ты просто сказал слово, любой человек приписал к нему второе слово, и первое слово перестало что-то значить, все, езжай. Это просто, ну, нет правил, нет законов называется и так далее. Вот что я вижу.
хочется поспорить насчет того, что это комедия, это все-таки трагедия, и древние бы нас поправили, и в нашем понимании. А тем трагедия трагичнее, если убивают действительно клоуна, или клоун кого-то убивает, смейся, паяц.
Смотрите, дело в том, что комедия и трагедия не отличаются друг от друга ничем, кроме интонации. То есть я как комик воспринимаю все как сюрреалистичную комедию. Для меня трагедия – сюрреалистичная комедия. Вот я поэтому с этой точки зрения смотрю.
Вы еще сказали, что как будто судьба выбрала Артемия Останина для того, чтобы показать состояние судебной системы Российской Федерации. С этим тоже хочется поспорить. Во-первых, потому что много раз показала, судьба или не судьба, в каком состоянии судебная система. А во-вторых, ну это не судьба с каменным лицом. Не знаю, сидят ли до сих пор, но прежде вроде ходили. Сидит на концерте комика и снимает его на телефон или даже на камеру. И до поры было весело шутить про то, что, смотрите, эшники ходят посмотреть, о чем мы шутим. Ну, вот эшники могут не только на концерты ходить, но и собственные представления закатывать.
Ну, неплохая работа, я хочу сказать. Хотел бы я ей заниматься, если бы не были такие последствия. В целом, понимаете, они занимаются тем, чем занимается любой комик. Комики снимают свое выступление, чтобы потом посмотреть, отредактировать и так далее. В общем, можно дать свой телефон этому человеку, раз уж снимаешь с ними для меня. Че?
Да я к тому, что судьба слепа, а не нет, и когда происходит такой процесс, в этом имеет смысл искать смысл рационализировать, нет?
Нет. Я думаю, у меня есть предположение, что все мы, как комики, для этих людей одна серая масса. И кого бы они ни выбрали, они просто не отличают одного от другого, потому что незачем. Вот и все. Смотрите, когда я говорю «слепая судьба», это не значит, что это там суперслучай. Это означает, что просто система сработала на определенные триггеры. То есть сейчас закончатся все шутки про инвалидов, это понятно. Не будет инвалидов в стендапе в целом. Я не знаю, что Сергеевичу делать, ну ладно. Не посадит ли его самого за самого себя. Но суть в том, что какое будет следующее слово. Сейчас просто лотерея идет очень большая. Какая следующая тема и так далее. Мне, кстати, к этому нашему разговору режиссер Герман недавно пришел с вопросом введения цензуры. Его как бы обсмеяли все и с той, и с другой стороны. Но на самом деле он заявил интересный вопрос. А давайте правила, пожалуйста, напишем, чтобы мы каждый день не думали, не прилетит нам за прошлое. Ну, просто напишем, что это можно, это нельзя. Даже этого нет. Ты просто не знаешь. В следующий раз за слово «мама» арестуют. А почему нет?
Да, Алексей Герман ходил в Государственную Думу и буквально произнес там следующее: «Вы хотя бы скажите, что можно, а что нельзя». И «Медуза» в том числе про это написала, и он очень обидчиво писал в социальных сетях, что мы его травим. Честно, мне тоже пришла в голову эта параллель, но из соображений, чтобы не показалось, что мы участвуем в какой-то кампании, тем более кампании травли, хотел избегать таких параллелей, да.
Ну, это у него просто первый раз по-большому, второй, третий раз он перестанет обращать внимание, все нормально. Человек учится.
Да, комики, стало быть, особенно те, которые вместо коллеги едут в Мытищи, когда у того в центре Москвы два вечера заняты, они не будут шутить про инвалидов, про Иисуса Христа, про что еще? Какие выводы сделаны?
Ну, есть общий универсальный момент. Есть тема, называется «мальчики-девочки» и еще «кошечки-собачки». «Кошечки-собачки», я думаю, можно притянуть как аллегорию на что угодно. Ты меня там собакой назвал. А «мальчики-девочки» всегда была безопасная, беспроигрышная. Так и будут. И это нормально, она неисчерпаема, она бесконечная. Ты можешь придумать все, что угодно через эту тему. Люди находят выходы.
Ну, там был всегда поджанр «мальчики и мальчики, девочки и девочки». Про это тоже уже нельзя. ЛГБТ-экстремистская, запрещенная, проклятая.
А вот это непонятно, потому что... Короче, это тоже как-то стало растяжимым. То есть, что ты имел в виду, когда сказал, что тебе не нравится эта девочка? Можно тоже притянуть. Но это сложнее, потому что бывают там какие-то очевидные вещи. Я думаю, это просто было показательно, но слишком близко к текущей больной теме было вот эта шутка. Угрожающе близко. И неожиданно, я думаю, до самого Останина, потому что, живя в Москве, ездючи в метро, ты постоянно же видишь все это.
Я понимаю, что мы тут уже порассуждали о разнице между комедией и трагедией, поэтому не стыдно задать такой широкий вопрос. стендап, если мы говорим про стендап как жанр, это вообще не обязательно смешно. Это исповедальный жанр, если угодно, автофикшн на публику. Если рассказчик хороший, он может именно нарративом брать, не шутить вовсе, или у вас кривая такая будет усмешка от того, что он говорит. В исповедальном жанре очень странно себя сдерживать. И когда ты про кошечек, девочек, мальчиков и прочее, то ну, это не то. Это, собственно, уже не стендап. Блин, я совсем в глубину, конечно, скатываюсь, в дно, ниже минус третьего этажа, что нет никакого стендапа в России. Форма, может быть, и есть, но содержания никакого не осталось. Как в свое время Comedy Club не был Comedy Club'ом стендапным, вот примерно к этому же и пришло. Репризы про жопу. Жопа еще, кстати, безопасная тема.
Жопа – вечная тема. Я читал статистически, программа «Женский стендап», у нее самое частое использую слово – это жопа. Вот, не мальчик, не девочка, а жопа. Поэтому вы абсолютно правы здесь. Смотрите, стендап – это жанр про то, что стоит один человек на сцене и смешно. Больше на него не накладывается никаких ни дополнительных вещей, ни ограничений. Делай все, что угодно. Должно быть первое – смешно, второе – ты один на сцене. Поэтому, когда мы говорим об исповедальной ветке этого жанра, она возникла в 50-х годах в Америке. И там человека, кстати, умучили за эту ветку, потому что до него никто так не делал. И она стала вот такой исповедальной, немножко грустной в 80-х годах в Англии и Америке. Но когда мы воспринимали стендап из-за границы, мы смотрели именно такие формы. То есть мы не смотрели тот основной массовый стендап, который есть, а он совершенно никакой. И мы смотрели лучшие формы, которые отличались от того стендапа как раз вот этим внесением дополнительных вещей. Исповедальность, вот это вот, и искренность, умение шутить на очень резкие темы и так далее. Когда мы начинали, я почему выбрал стендап и заинтересовался именно из-за этой возможности совместить личное выступление, то есть ты один на сцене, с юмором, то есть это смешно, что бы ты ни делал. И третье, ты как-то умеешь на всем этом говорить про серьезное. И в этом был интерес. Но стендап – это в целом только два параметра. Один на сцене и шутки. Поэтому, когда мы говорим про стендап, мое личное мнение, что стендап тупо интереснее, когда он дополнен драматическими моментами. Вроде исповедальности, вроде серьезных тем, вроде сильной эмоциональности и так далее. Потому что у нас в России стендап – это первый популярный жанр, ну, после эстрады, с единоличным, скажем так, выступлением. Дело в том, что когда человек один на сцене, это может быть моноспектакль, это может быть чтение. Есть забытая профессия – чтец. Человек, который просто рассказ читает. И еще есть очень большой и, к сожалению, неизвестный в России жанр, он называется spoken word. Это когда человек стоит и просто говорит на сцене. На него не накладывается обязательство быть смешным. На него накладывается единственное обязательство – быть интересным. За spoken word даже Грэмми дают. Много лет уже. Отдельно за стендап, отдельно за spoken word. Но поскольку на ТНТ не было программы spoken word, у нас в России этот жанр вообще не представлен как термин. Поэтому Екатерине Гордеевой приходится называть то, что она делает, стендапом. То есть стендап-тур. Хотя spoken word – это то самое слово, которое подходит. Поэтому, говоря о жанровости, стендап среди всех единоличных выступлений, он именно отличается наличием юмора обязательным. А там дальше внутри самого жанра ты можешь хотеть что угодно и высказать, и искать, и испытывать и так далее.
И с этим совсем трудно. Я вспомнил, откуда про жопу взял. На самом деле это было еще, наверное, в 2000-е. Чей-то текст, чья-то мысль. Но я забыл автора, прошу прощения. Я ее похитил и присвоил. Теперь можете считать, что она моя, поскольку она вошла в мое сердце. Когда там автор пытался понять феномен вот этого нового юмора, а он, ну, Comedy Club на ТНТ, это на любителя всегда было. Вот автор метко сформулировал, что предыдущий юмор, аншлаговский, там ключевое слово «теща», у этих жопа, я силюсь понять, что сейчас. Сейчас, ну, наверное, слово «я», да, в актуальном юморе должно быть, но это «я» оно с чем-то должно корреспондироваться. Например, с политикой, с Путиным, с войной, с бедностью и с социальными проблемами. Странно сейчас в России не говорить про цены, которые растут. Ну, то есть тиктокеры и производители коротких видео это и делают. Про агрессию, которая в обществе есть, про страхи, которые с этим связаны, про межнациональные отношения. Я понимаю, что несколько лет назад особенно инвективные всякие прозвища для выходцев из разных стран, в том числе вполне себе люди, являющиеся выходцами из меньшинств национальных или внутри Российской Федерации, или приехавшие, как бы легализовали, но, тем не менее, всерьез про это не говорят. Назвать себя словом на букву «Х» из трех букв, который на «Х» начинается, на «Ч» заканчивается, но это еще не серьезный разговор, хотя к этому подступались. Наконец, про сексуальность, про любую, про всякую сложную, интересную, ну... Я ругаю мужа или я ругаю жену, особенно если она дура, это не серьезный разговор, хотя одна из попыток к нему подступиться, я бы так сформулировал. Есть масса тем, на которые можно говорить и на которые сейчас, в том числе после дела Останина, вряд ли будешь. Кстати, про религию тоже, да, ее довольно много в нашей жизни. И про Иисуса Христа не зря вспоминают. Не потому что патриарх Кирилл, а потому что у нынешнего поколения, у молодого, многие выросли в буквально религиозных семьях, и это то, что присутствует. Вот я пытаюсь понять, что из этого не рискованное. Кажется, все рискованное, потому что как раз-таки сводится к индивидуальному восприятию. Ты не должен быть индивидуален.
Любое сказанное слово. То есть, когда мы говорим про стендап, мы говорим как про форму выражения. То есть, человек говорит в зал какой-то набор слов. Мы даже не говорим о том, что там есть смысл в этом наборе слов. И любой человек может либо переставить слова, либо вычесть, либо добавить, найти в них, в зависимости от своего отношения к жизни, какие-то дополнительные смыслы и вернуть это обратно комику в какой-то форме. В целом, когда ты выступаешь в стендапе, это происходит постоянно. Например, если у тебя есть семейный диалог, например, ты общаешься с матерью, и там происходит что-то неожиданное, в России этот монолог воспринимается как шутка. Но если ты приезжаешь куда-нибудь, скажем так, в горные районы с этим, там начинаются вопросы про отношения с матерью, правильно ли и так далее. То есть контекст места выступления очень сильно зависит. И всем прилетало. Там, например, те же самые очень строгие ограничения, про которые мы говорили, то нельзя, это нельзя, это нельзя. В разных районах России это было и раньше. То есть просто тебе выдавали в лицо не люди в погонах, а просто люди. И это было как бы условием приезда. Поэтому мало кто во Владикавказ ездил со своим стендапом. Ну просто нету шуток у меня для вас, извините, нечего вести.
Бородач заказывает латте, ну вот, кажется, это можно. Южнее Воронежа.
Материться нельзя, плохо про женщин нельзя, того нельзя, этого нельзя. Вот шутки и кончились.
Про Сабурова неизбежно пришли. Коротко напомню, в чем дело, и вообще прочитаю по «Медузе». В ночь на 6 февраля в аэропорту Внуково задержали Нурлана Сабурова, резидента шоу «Что было дальше» и одного из самых известных русскоязычных стендап-комиков. Сабурову, гражданину Казахстана, вручили документы о запрете на въезд в Россию на 50 лет в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, сообщали госагентство. Весной 2025-го Сабурова уже задерживали в Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Зимой он столкнулся с отменой концертов в России. Поводом, вероятно, послужили его шутки о политике и религии. Заканчивая читать, формулирую своими словами, что вообще пишут, что были у него шутки на концертах, особенно за границей, которые можно расценить как фигу в кармане в отношении российской власти и идущей войны. Был давний, с 2019 года, ролик, где Сабуров удивлялся прозвищу ДНРовского полевого командира Арсена Павлова Моторолы. Буквально, видимо, впервые услышал и переспросил, что реально человек Моторолы зовут. И вот тоже кажется существенным, опять по «Медузе» прочту, о проблемах Сабурова последних в России. РИА Новости со ссылкой на материалы суда писала, что в ноябре 2024-го Сабуров подавал заявление о выдаче российского ВНЖ, однако получил отказ. Причины публично не назывались. По словам источника важных историй, Сабурову отказывали в ВНЖ трижды. Артиста несколько раз вызывали на беседы в ФСБ, где ему предлагали сотрудничать с силовиками. Комик не отказывался и не соглашался, пытаясь отморозиться. Последний такой разговор произошел в 2025-м. Артисту якобы предложили выбор – подписать контракт с Минобороны и отправиться на фронт или уехать из России. Комик пытался доказать свою лояльность иначе, по утверждению того же источника важных историй. Он перечислил на нужды фронта 2 миллиона рублей и подарил армии 10 мотоциклов. Но это, очевидно, не помогло. Кстати, вот фрагмент ролика про мотоциклы.
друзья, меня зовут Нурлан Сабуров. Сегодня я в Истре. Сегодня делаем хорошее благое дело. Помогаем бойцам легиона Вагнера Истра.
Какие мысли, уважаемый Илья?
Ну, старался продлить свое существование с большими деньгами на близком расстоянии. Что я могу сказать? Коммерческое решение. Здесь те же самые вещи, которые я говорил про популярность раньше. Я понимаю, что если он просто перестанет быть в России, то денег у него сильно сократится. Он продолжит быть популярным в Казахстане. Я думаю, там будет, но в Казахстане на порядок меньше денег, чем в России по отношению к его зарплате. Все, тут вопрос про деньги. Все, что было в этой новости, это вопрос денег. То есть вопрос в том, что Сабуров пытался кому-то отдать деньги, он выбрал неправильного адресата, как я понимаю. Не мотоциклы нужно было покупать, а тащить деньги людям, которые пытаются тебя выслать. Вот. Просто не туда денег отдал. И я думаю, что здесь это очень интересный кейс. Дело в том, что это кейс не про преследование, это кейс про пиар. По сути дела, силовое ведомство занимается пиаром, и если это занимается не силовое ведомство, то оно платит деньги. Ну, то есть оно занимается. Силовое ведомство, соответственно, делает тебя должным и так далее. В результате по пиару мы получили минус для всех, то есть один потерял деньги, другой пиар. Все в говне. Все вообще в этой истории. Потому что любое принятое решение в этой истории делало ее хуже. И опять же, к сожалению, Нурлан продолжит свою деятельность как-то иначе. Как, не знаю.
Почему, к сожалению, продолжит свою деятельность?
Я про иначе. Мое сожаление про иначе. Я считаю, что он хороший комик. Смешной. Поэтому, ну, плюс, если говорить о прошлом, мы должны всегда помнить, что Нурлан — это Золушка российского стендапа. Он буквально впрыгнул в последний вагон популярности первого состава на ТНТ, совершенно случайно там закрепился, случайно нашел себе этот образ очень вот такого резкого мужчины, и с ним стабильно очень много работает. То есть это чисто рабочая история, и вся его история стендапа, он очень много работал, оказался нужен во многих проектах и в результате состоялся. Но теперь это закончилось. И я думаю, что его стратегия вся до этого, она была более-менее рациональной и оправдана. То есть все равно к этому бы пришло и придет у всех более-менее известных представителей, к которым приходят эти люди, тебе придется что-то конкретное сказать. И Нурлан, ну, конечно, это очень глупо было покупать мотоциклы, но окей, кто в дурное не влазил?
Мне кажется, что есть некоторое непонимание у людей, которые находятся в России и очень хорошо зарабатывают юмором, те самые 2%, и от их имени, что ли, хотелось бы получить объяснение и какую-то рефлексию на этот счет. Почему порка именно известного комика какая-то голая вечеринка 2.0 буквально? Ну ладно, не Злобин. Недавно был у Дудя, и он там рассказывал про одного комика, которому мама Незлобина пошла за упреки в адрес Незлобина высказать все лично на концерт, но в итоге получилось смешно, потому что ничего не высказала, сфотографировалась, то ли очаровалась, то ли еще чего, нелепо и смешно. Пара других комиков публично говорили примерно то же самое в предыдущие годы, что ну ладно, мы же все друг с другом знакомы, мы в одних чатах находимся, на прямой связи друг с другом. Вот дурак, уехал, бросился в Россию, заработки, аудиторию, семью потащил. И оттуда говорит такое, и вот чувствовалось, когда они это произносили, что они действительно не очень понимают. У них произошло, ну, не замена, но что-то с ними произошло. Они решили, что война — это данность, и с ней надо жить. И в этой позиции Незлобин казался как бы человеком, который их упрекает, может быть, даже демонстрирует презрение или превосходство самой своей позиции. И эта обида в голосе слышна была. Мы знаем пример Урганта, который, я бы сказал, там дело не в черном квадратике, который он разместил в феврале 2022 года. Он стилистически, его шоу, его интонации не совпадает с тем, что происходит. Как в эпоху СВО может быть такое шоу, как у него? Я бы сказал, что мы не можем представить. Мы можем, включив ТНТ и посмотрев шоу «Воли». Ну, вот это будет такое менее популярное шоу. Мы наконец, приходя к Сабурову, прошу прощения за этот длинный монолог, наблюдаем, что он вообще был обратным примером. Даже когда ему прямо задавали вопросы про войну, он все-таки от них уходил. Он был подчеркнуто не то что лоялен, но не включен в какой-либо протест. Он говорил, что готов сотрудничать на разумных условиях и в разумных пределах, а это тоже можно понять. Он вообще-то гражданин другой страны, и у него там могли быть за это неприятности. Чем он мешал, я не очень понимаю. Почему против него? Делал бы прекрасно деньги дальше на корпоративах, костюмы стильные, выглядит солидно, действительно такой резкий, дерзкий, вроде и топ-менеджер, но говорит не как топ-менеджер, а как хулиган скорее. Шутки при этом доступны, узнаваемость огромная, все прекрасно. Кому помешало?
Да, мне кажется, что это просто глупость, и все. То есть мы с вами очень много параметров вносим в разговор, который может оказаться просто глупостью конкретного человека, который выписал этот документ. Потому что потеряли все. То есть в этом документе не было никакого смысла. В его отсутствии могло бы быть продолжение разговора. И вполне возможно, из этого разговора можно было вытащить что-то побольше. А все, что сейчас есть, это у нас вот два комика, высланные на неопределенное время из России. Что от этого кто получил? Никто ничего. Что от этого кто-то потерял? Все участники процесса. Но, видимо, вот эти потери для людей, которые выписывают эти бумаги, меньше. Ну, или не учитываются.
А какой второй комик выслан из России?
Идрак Мирзализаде. Вот у нас сейчас два комика, у которых официально есть бумаги, что они не могут приезжать в Россию. Вот. И от этого, я еще раз говорю, никому ни тепло, ни холодно, просто два человека очень сильно потеряли в деньгах. Но мир от этого не изменился вообще никак, кроме как их жизнь. И все. Это не послание никому. То есть человеку с русским паспортом пока что еще. Ты не придешь с этим, смотри, что было с ним. Он скажет, ну вот, гражданин Казахстана выслали. Какое отношение это имеет ко мне? Если будут высылать вот так вот людей с российским паспортом, это будет заявление. А вот это вот, это просто, понимаете, это, ну как бы сказать, низкий профессионализм бы я бы это назвал. И все. То есть они могли бы его просто помедленнее доить, и он бы все отдал. Но они что-то там решили вот так вот. И зачем? Непонятно.
У меня есть неловкий вопрос, потому что он максимально спекулятивный. Я хотел бы обсудить его с вами, как с человеком, который за индустрией наблюдает и представляет, как она устроена. Я когда прочитал эту новость про Нурлана Сабурова, ну, мало того, что я сильно удивился, аполитичный, очень популярный, в силу своего значения человек, который, очевидно, мог бы как-то договориться и порешать невъездной на 50 лет в Россию. И первый мой рефлекс был так они с «Газпромом» не поделили чего-то. В смысле, с «Газпром-медиа» Вячеславом Дусмухаметовым. Была история с суперпопулярным шоу «Что было дальше», которое от Дусмухаметова ушло, его там продали, и в том числе продюсинговую компанию ВК купил с расчетом на это шоу. А комики сказали, слушайте, ну мы при таких продюсерах зарабатываем меньше, чем могли бы. Кажется, Щербаков говорил, то, что мы зарабатываем с продюсером, это 10 лет по сравнению с тем, что мы без него. И вот когда я вижу новость или хорошо, был первый рефлекс, сейчас я не знаю, чего думать. Про Сабурова у меня была мысль, ну, ты не хочешь так, ты не хочешь в нашем крепостном театре играть, ты хочешь отдельно, мы за тебя как минимум не вступимся, а может быть, мы тебя и накажем. Потому что топ-менеджмент газпромовских каналов, не знаю, вы ужасно, сейчас повторю, это мнение, впечатление и спекуляция. Не утверждаю, нет такого факта, поэтому мнусь, потому что фактов нет. Могло, наверное, как минимум, если не поспособствовать, то не вступиться. Нет ли тут такого урока для индустрии? Если бабло побеждает зло, не забывай, от кого зависит твое бабло.
Нет, я не думаю. Дело в том, что сохранить в России того же Сабурова довольно важно для ВК, например. Потому что он один из драйверов просмотров. Это абсолютно нелогично. Высылать человека, который приносит деньги, проще с ним передоговориться. И все получат деньги. Поэтому это не бизнес-решение. Это глупо. Он приносит деньги, вопрос в том, как с ним договариваются. Сегодня на 1%, завтра на другой, но вместе с тем все получили денег. Сейчас никто не получил денег. Это глупость экономическая в том числе.
Нравственно-духовные ценности, так для ясности уточню, которые там фигурируют, если верить госагентствам, они не попирались? Нормально с ними все? Про это можно забыть, если что?
Со стороны кого?
Со стороны Сабурова. Национальная безопасность и угроза традиционным духовно-нравственным ценностям.
Я не знаю, что такое национальная безопасность в определении слов. просто у меня нет этого термина, поэтому я даже не знаю, где вот граница стоит. Типа вот эти слова «национальная безопасность», а вот это «национальная небезопасность». Поэтому это можно трактовать как угодно. Я думаю, что его молчание можно трактовать как угрозу национальной безопасности, если уж на то пошло. Это как душа положит. Это такая формулировка, которая позволяет что угодно вписать куда угодно. Поймите правильно, любой комик, говоря со сцены в замкнутом помещении без камер, неизвестно, что говорил.
Спасибо большое, Илья.
Да не за что.
Это был комик Илья Якимсев. Почему-то вспомнилось, что один из слушателей, тоже комик, кстати, через коллегу передавал, мол, в подкасте Гурин извиняется за свои шутки. Пусть не извиняется, сойдут. Очень приятно было, что уж там говорить. Спасибо вам, Егор, если слышите. Я считаю, что вы разрешили. Есть от вас санкции на кринжатину. Буду ее нести и срама не иметь. Кстати, Медузе и этому подкасту в частности очень нужна ваша поддержка. Я говорю это не только Егору, я говорю всем, кто это слышит. Насколько нужна? Ну, у нас такое финансовое положение, что я бы лучше два подкаста в Мытищах провел, чем один здесь. Такое вот у нас положение. Так что, пожалуйста, оформите ежемесячное пожертвование в том размере, который вам комфортен, по ссылке в описании. Рекомендуемая сумма от 15 евро и выше. Можно, конечно, больше. Ничего страшного, если меньше. Всем, кто уже помогает, огромное спасибо. Вот тоже, кстати, мой добрый товарищ Михаил недавно обмолвился, что посылает аж 100 прописью $100 ежемесячно. У него хорошая работа, недавно повысили. А он сказал, в вас я вкладываю, как в институт прессы на русском языке. Мог бы и мемами отделаться в личку, но 100, с ума сойти. Спасибо огромное, дорогой Миша. Лайки, комментарии, подписка, особенно на YouTube, тоже важны и просто приятные. Последнее видео о переговорах между Россией и Украиной с участием США как-то не очень хорошо набрало, так что, пожалуйста, пройдите на канал Медузы, посмотрите. Я этим выпуском не то что горд, но вполне доволен. Очень вам его рекомендую. И что, пора прощаться. Пока-пока.